Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 мая 2012 года. Чтобы не забывать. Из 4-го семинара Европейского конгресса. Вопрос. Вы нам постоянно повторяете, что единственное, что мы должны делать, это работать со светом. Но мы, как глухие, моментально забываем об этом. Почему так происходит? Ответ. О работе со светом написано во всех книгах. А забывается потому, что наш эгоизм, наша природа против этого. Единственное, что может нам помочь, это окружение. Но окружение должно думать об этом, а не говорить, потому что наши слова ничего не дают. Если окружение будет постоянно в этих мыслях, в поиске вокруг этого, вы не забудете. Из 4-го семинара Европейского конгресса 25 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Творец, учитель. Из 4-го семинара Европейского конгресса. Вопрос. Мне бы хотелось, чтобы вы как можно дольше были рядом с нами. Ответ. Во-первых, когда люди положительно относятся друг к другу, они думают, что хорошо быть рядом друг с другом. Я не знаю, лучше ли это место быть рядом. Второе. Если говорить обо мне, то учитель находится столько с учениками, сколько им необходимо. Как только пропадает необходимость, есть еще другая работа, переводят на другое место. Так что ничего страшного нет. Вы должны думать только о том, как реализовать то, что написано в первоисточниках, и все. Будет учитель, не будет учителя, это от нас не зависит. И главное, это то, что мы сейчас проводим. Если будут такие группы, если женщины будут им активно помогать, поддерживать, устремляясь к центру группы желаний для раскрытия Творца, тогда все будет хорошо. И не нужен никакой учитель, Творец, свет будет вас учить. На самом деле, это мы и пытаемся здесь поймать, методику работы со светом. Из 4-го семинара Европейского конгресса 25 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Тайны сердца. Из 4-го семинара Европейского конгресса. Вопрос. Цель нашей работы на семинаре понятна. Мы раскрываем друг другу сердце, сближаемся, объединяемся. Ответ. Вы учитесь понимать, что значит группа. До этого вы только слышали, что это такое, но здесь, я надеюсь, вы начали ощущать, что в группе заложены особые свойства, которые вы не сможете выяснить в одиночку. Слушая именно своего товарища, и не важно, что он говорит, ведь он может даже ничего не знать, он может быть только месяц-два в группе, вы в его словах услышите то, что вам надо. Вопрос. Есть и другая форма групповой работы, когда просто читается текст и не дается никаких комментариев. В чем разница, когда применяется такая форма работы? Ответ. Очень серьезный вопрос. А как вы вообще что-то обсуждаете между собой, когда стоите в большом круге и что-то говорите? Вы тоже говорите что-то о себе, от себя, о величии группы, величии цели, собрания, о том, ради чего приехали на конгресс? Главное не говорить о том, что находится в данный момент в вашем сердце. То есть это вещи, которые должны исходить из понимания. Но прежде чем прийти к пониманию, вы должны все прочувствовать, иначе не придете к правильно оформленной мысли. Поэтому это не затрагивает ваши личные переживания. Вы сейчас не выплескиваете, что у вас на сердце, что в данный момент чувствуете. Как в нашем мире вы не желаете никому рассказывать о своих самых потаенных, глубоких чувствах, личных тайнах, то же самое и здесь. То есть мы не говорим о моем отношении с Творцом, это касается только меня. Все остальное не имеет значения. Вопрос. Когда мы работаем самостоятельно в группе, кто поможет вовремя остановиться и говорить от чувства, а не от разума? Ответ. Не бойтесь ошибиться. Это не важно, совершенно не важно. В группе могут собираться те, кто занимается месяц-два, и пытаться что-то обсуждать между собой, лопотать как дети. Это не важно. Они все равно будут расти, только чтобы делали то, что надо. От человека не требуется никаких предварительных знаний. Ничего. Главное – действуй просто, простодушно, наивно, и тогда все получится. Из 4-го семинара Европейского конгресса 25 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Психологическая совместимость в группе. Вопрос. Как должно происходить знакомство абсолютно чужих людей в группе интегрального обучения? Ответ. Пусть сядут в кружок, как маленькие дети, причем настолько близко, чтобы почти касаться друг друга. Пусть временами держатся за руки, чтобы ближе чувствовать друг друга. Мы знаем, что люди инстинктивно желают сохранить определенную дистанцию между собой. Это их зона безопасности. Но нам надо каким-то образом знакомить их. Можно сказать, как животные нюхают друг друга. Мы понимаем, что с психологической точки зрения это очень важно в нашем общении. Они должны ощутить себя как цельную команду, которая идет в атаку на проникновение в высший мир, на что-то совершенно особое, доселе неизвестное, но чарующее, привлекательное, безопасное. Это словно путешествие, во время которого вы постоянно сталкиваетесь с чем-то неожиданным для вас. Я имею в виду не групповую поездку за границу, а поход в лес или в горы, где вы вдруг встречаете какое-то необычное племя или видите странный след неизвестного зверя, или чувствуете на себе чей-то взгляд, как будто кто-то следит за вами. Это действительно очень увлекательное, чарующее путешествие, я бы даже сказал, открытие, которое вам предстоит, и вы должны при этом познакомиться друг с другом. Люди, которые едут в современный тур за границу, не должны быть особо знакомы друг с другом, у них все расписано. Это ваш автобус, повернитесь налево, повернитесь направо, посмотрите туда, посмотрите сюда. А если люди идут в горы или сплавляются на плотах по горным речкам, то здесь уже подбирается целая команда, которую надо психологически подгонять друг к другу. Психологическая совместимость в группе должна быть определена заранее. Не должно быть так, что кто-то из них бедный, а кто-то богатый. Они должны более-менее подходить друг к другу по уровню, образовательному цензу, ментальности, понимать друг друга. После того, как сформируются гомогенные группы, которые будут идти вперед и по мере продвижения ощущать что-то новое развившимся в них шестым чувством, тогда уже можно говорить о соединении этих групп между собой. Они уже будут понимать друг друга, будут выше всех условностей нашего мира, нашей жизни, и им уже будет легко общаться с людьми, которые на материальном уровне очень далеки от них, поскольку они будут чувствовать близость между собой на следующем уровне, и им будет легко кооперироваться. Все упражнения, которые мы проводим с ними на предварительном этапе, должны привести к осознанию доверия между ними. Я вам всем доверяю, мы все друг другу доверяем. Мы еще не говорим о взаимном поручительстве, о том, что один за всех и все за одного, но уже говорим о каком-то движении вперед. Мы готовим себя к особому, чарующему путешествию, которое будет продолжаться, начиная с этой точки и далее, только в момент нашего объединения. Вот мы немного объединились и двинулись вперед, еще немного и еще вперед. Представьте, что вы садитесь в тележку, которая приводится в действие не мотором, не силой электрического тока, а нашим объединением. Немного объединились, двинулись вперед, еще объединились, еще продвинулись, застопорились в объединении, показывается динозавр, как в фильме «Парк юрского периода», и тут мы просто обязаны объединиться и двигаться вперед. Вот в такое путешествие мы отправляемся. Причем мы делаем это добровольно, понимая, что только таким образом мы можем с помощью разных, в том числе и отрицательных воздействий, прийти к необходимому объединению, чтобы достичь цели. А цель – это абсолютная гармония, гармония с природой. Раскрытие нового уровня существования, вечного, бесконечного, совершенного, гармоничного. Но это уже парк не юрского, а, так сказать, следующего периода. Так что каждое занятие, каждое движение, каждое упражнение должны преследовать не индивидуальное, а совместное сближение, включение, доверие, понимание. Оставляем все земное подальше и вместе двигаемся вперед к общей цели. Мы говорим только об общем, что нас объединяет. И наоборот, то, что разъединяет, отсеиваем и оставляем где-то сзади. Оно нам не нужно. Мы ни в коем случае не хотим вспоминать, что было вчера, тем более позавчера. Мы думаем только о том, как из сегодняшнего дня перейти в завтра. В общем, в группе должен постоянно существовать такой психологический настрой, и тогда люди станут совершенно другими. Им будет не страшно раскрывать себя, потому что все прошлое осталось где-то позади. А потом они будут с ним играться. Они поймут, что это все наводки, и не они сами, а программа природы делала их такими. Им будет очень легко общаться друг с другом, поскольку все сегодняшнее, а тем более завтрашнее, они переживают совместно. И это не личное переживание каждого из них, а то, что сейчас они вместе раскрывают в своем общем сосуде. Представьте себе единый организм, который рассказывает об одном и том же событии с точки зрения того, как это чувствуют руки, ноги, глаза, уши и так далее. Так и они будут обсуждать одно единое впечатление, каждый из своих ощущений. Затем они сравнивают между собой эти ощущения и пытаются объединиться так, чтобы ощутить это событие одновременно в совокупности, в общности ощущений. В итоге я абсолютно точно чувствую всех как одно общее целое, а затем и как нечто единое над нами. Это обычные психологические тренинги. Возможно, они мало описаны в психологии, но я думаю, что здесь нет ничего сверхъестественного. Это просто дальнейшее развитие чисто психологической сути человека. И 17-я беседа об интегральном воспитании 28 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Великий перелом. Вопрос. Когда в группе идет обсуждение какой-либо темы, то включаются механизмы сопротивления, которые мешают человеку. Выходит, что большую часть времени мы будем заниматься этим механизмом сопротивления? Ответ. Нет, я считаю, что здесь уже этого быть не должно. На предварительном этапе человек должен дойти до отчаяния в работе с собственным эгоизмом. Он уже должен понимать, что в нем дальше нет жизни. Нужно понять, что если я хочу достичь следующего этапа своего развития, следующего измерения, выхода на уровень гармонии всей природы, я должен разочароваться в своем эгоистическом развитии и не выпячивать его, потому что иначе он просто меня погубит. Он мне не даст интегрального общения с остальными, не даст мне того инструмента, с помощью которого я могу ощутить гармонию природы и войти в это измерение на этот уровень. Я должен оставить эгоизм на всех своих предыдущих уровнях развития. Великий перелом, бифуркация, кризис, который мы сегодня проходим, ведут нас к тому, чтобы мы действительно сломались и оставили весь наш эгоизм внизу. Перед человеком стоит большая проблема. Ощутить тот огромный эгоизм, которого мы достигли, почти разочарование в нем, вынуждено оставить его, убедиться в его конечности, бесцельности, вреде и полностью отторгнуть его. Это называется этап осознания зла. Мы обязаны его пройти. Если речь идет о группе, которая уже входит в ощущение следующего уровня развития человека, то здесь нужно подбирать людей, внутренне готовых расстаться с эгоизмом. Они должны понимать, что им необходимо полностью внутренне измениться, будто вставляете в компьютер дискету с новой программой, удаляя при этом прошлую программу и устанавливая совершенно новую. Я готов, чтобы меня перезапустили, сделали мне полнейший апгрейд. Я согласен на это, потому что на этапе осознания зла убедился, что мой эгоизм мне только вредит. Я осознал его как зло. Когда люди приходят к осознанию зла и в принципе согласны попробовать теоретически возвыситься над своим эгоизмом, тогда они занимаются этим в группе с двумя инструкторами, которые их немного направляют, одновременно участвуя вместе с ними. И группа постепенно начинает ощущать, где же у нее есть эти психологические выходы над своим эгоизмом в новую альтруистическую всеобщую психологию, на уровень которой называется природа. И 17-я беседа в интегральном воспитании 28 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Вкус новых ощущений. Вопрос. Человек должен хотя бы немного почувствовать вкус выхода из себя, интегральности. Как это сделать? С чего начать? Ответ. Сначала мы используем в процессе обучения игры, которые показывают, насколько мы проигрываем во взаимодействии между собой, будучи индивидуалистами, и насколько выигрываем, если действуем сообща. Причем, когда мы действуем сообща, мы не складываем свои усилия, свои знания, а рождаем нечто новое. Новую силу, новое знание, новые возможности и, самое главное, новое ощущение, которое находится между нами. И в нем мы все время существуем. Там, внутри этой новой общности, мы начинаем ощущать даже не мы, потому что мы – это сумма индивидуалистов, собранных вместе. Когда мы выходим из себя, индивидуалистов, то переходим в следующее интегральное состояние, которое называется Адам, человек. И нам надо пытаться начинать его ощущать. Но это тонкая настройка. Вопрос. Каков первый шаг к тому, чтобы начать это ощущать? Ответ. Я думаю, что это строится на беседе, на общении, на понимании и взаимном проникновении. Постепенно создается такая общность, такое взаимное понимание, глубокое, глубинное, невербальное, когда люди начинают ощущать, что их связывает между собой, что для них является общим. Это общая цель, но не каждого из нас, а та, которая выше нас – гармония с природой. Природа, которую мы должны понять, уловить ее замысел, ее свойства, ее план, ее отношение к нам, каким образом мы в нее входим и в ней существуем. Но мы существуем в ней только благодаря тому, что связаны между собой. Именно связь между нами создает ту подкладку, предпосылку, наш интегральный сенсор, с помощью которого мы чувствуем интегральную природу, которая будто раскрывается в нас, в нашем общем чувстве. И тогда мы начинаем ощущать ее замысел, разум, цель, план и начинаем постепенно постигать его. Кроме ощущения того, что он есть, я начинаю его постигать, раскрывать, но раскрывать внутри, в нашем общем ощущении. Я вместе со всеми начинаю все больше и больше это раскрывать. Мы начинаем делиться нашими чувственными впечатлениями и обсуждать это с разумной точки зрения. Что это за программа, что это за план, что это за сила, которая управляет нами и всем остальным. Как изменяется наше восприятие мира, когда мы начинаем ощущать внутреннюю силу природы, которая, оказывается, находится здесь, внутри. И весь наш мир как будто бы лежит на ее подложке. Она представляет собой сетку сил, которая держит наш мир и управляет им. Что же это за сила? Что же это за энергия? Когда мы начинаем выяснять это между собой в кругу товарищей, каждый из нас, во-первых, подтягивается под общее мнение и получает от всех необходимые дополнительные ощущения и разум. И через эти общие ощущения и общий разум мы начинаем постигать ту гармонию и ту интегральную силу природы, которую никто и никогда не может индивидуально раскрыть и постичь. Такое обсуждение должно проходить в течение нескольких часов в группе из 10 человек и двух инструкторов в спокойной обстановке с определенными материалами для чтения. И 17-я беседа об интегральном воспитании 28 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Человек Вселенной. Вопрос. Предположим, мы собрали группу интегрального обучения, которой надо дать какую-то инструкцию, рассказать, чем мы будем заниматься, что это за процесс, с чего начать. Ответ. Для новичков нужно проводить предварительные беседы о мире, о тенденции, об эволюции на основе эгоизма и так далее. Прежде всего, мы должны подвести серьезную теоретическую базу на практическом видении всей истории человечества, нашего общества и себя. Человека постепенно подводит к вопросу «А дальше что?». Допустим, мы изучили современный мир, его развитие, развитие человека и всей природы, к чему она ведет. Мы даже видим отсутствие свободы воли, динамику нашего развития, крушение эгоизма как мотора, как источника всей нашей жизни и движения вперед. Мы приходим к его кризису. А дальше что? Дальше, естественно, в природе существуют другие, следующие цели. Мы находимся в такой бифуркационной точке, в которой должны полностью поменять свое отношение к миру, потому что весь тот эгоизм, на котором мы росли раньше, внезапно перестает работать. К чему же он ведет? Он ведет нас к своему отрицанию. Это мы видим сегодня на всех проблемах, депрессиях, наркотиках, терроре и даже на кризисе в семье и обществе. Но самое главное, что задевает нас больнее всего, это экономический кризис, поскольку мы, как животные, должны питаться и обеспечивать себя. А здесь мы оказываемся в ситуации, когда не в состоянии будем себя обеспечить, тем более в том мире, который создали вокруг себя, в мире огромных городских джунглей, где все мы обязаны что-то делать и что-то себе добывать. Такой мир очень легко разрушить. Он до того чувствителен к малейшему отсутствию координации, что миллионы людей сразу же окажутся отрезанными от источников питания, воды, энергии и прочих ресурсов. Мы даже не представляем себе, насколько нежный, тонкий, хрупкий мир мы создали, и если в нем что-нибудь повреждается, он рассыпается, как карточный домик. Это все падет. И где мы? Таким образом, в итоге своего развития мы сами привели себя к очень ненадежному состоянию. Представляете, сколько в мире городов с населением в 20 миллионов человек? Но достаточно даже пары миллионов человек в городе. Что будут делать эти люди, если их отключат от питания, энергоснабжения, воды, канализации? Это же конец. А взаимодействие между странами, государствами, без которого сегодня мы уже не можем обойтись? Каждая страна в одиночку уже не в состоянии ничем себе обеспечить. Выходит, что мир на самом деле очень хрупкий, очень ненадежный. Все это мы показываем людям, объясняя им общую тенденцию, почему природа и эгоизм привели нас к этому. Для того, чтобы приподняться над эгоизмом, поскольку в таком состоянии мы не соответствуем глобальной интегральной природе. Как же мы можем быть с ней взаимосвязаны, включаясь в ее интегральность, в ее сферу, гармонию с нашим эгоизмом? Для этого и существуют тренинги, с помощью которых мы можем показать человечеству, что у нас существует иной путь развития, когда мы, психологически преобразуя себя и людей, будем смотреть на мир не эгоистически, а интегрально, альтруистически. Мы сможем создать совершенно иное общество, которое будет находиться в гармонии со всеми законами природы. И тогда поневоле человек, семья, социум, государство, цивилизации и все человечество придут в такую гармонию с природой, что мы восстановим все это хрупкое равновесие на земном шаре и внутри себя, и снаружи, со всей остальной природой. Это возможно только если мы изменим человека и сделаем из индивидуалиста человека Вселенной. К этому мы должны привести людей. А теперь давайте посмотрим, как это можно сделать. Можем ли мы выйти из своего индивидуального эгоистического взгляда на мир? Можно ли поменять эти эгоистические очки и смотреть на все только через интегральные линзы? Что они дадут мне? Иными словами, я должен заботиться обо всех. Возможно ли это? Я не должен думать о себе. Неужели и это возможно? Необходимо ли мне абсолютно оставить себя? А что при этом будет со мной, с моей семьей, с родными? То есть каким же образом мы можем настроить себя на участие и взаимодействие с другими настолько, чтобы создать единое общество? Что значит единое? Это когда мы не чувствуем каждый себя, а ощущаем только социум. Допустим, как муравьи, которые понимают только свою общность. Каждый из них не имеет никакой отдельной роли, цели, величины, важности, а только лишь управляется общим мозгом, программой и неукоснительно выполняет все действия этой программы. Возможно ли такое? К этому, в принципе, нас ведет природа. На таком уровне мы и будем абсолютно гармоничны с ней. Что мы от этого выигрываем? Хоть это и звучит несколько фантастично, мы выигрываем ощущение вечности, ощущение безграничности, потому что это все наши сегодняшние ощущения находятся внутри ограниченного эгоизма, а здесь мы переходим в другое ощущение – вне себя. И тогда человек уже не ощущает своего животного тела, приподнимаясь на следующий уровень, в следующее измерение, называемое человек, которое мы раньше не ощущали. То есть он уже будто не находится в своем животном, а поднимается на уровень выше него. Ведь до сегодняшнего дня мы были в принципе высокоразвитыми животными. И 17-я беседа об интегральном воспитании 28 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Проверка связи с группой. Мы должны понимать, в нашей жизни, в нашей реальности есть лишь два состояния. Или темнота, тень, или свет, единство. Раскрытие доброго и творящего добро. Посередине ничего нет, или одно, или другое. Если, услышав об этом, человек будет постоянно вести анализ состояний, которые проходит, тень ли это или раскрытие Творца, тогда он пойдет вперед, все время держась средней линии. Баля Сулам, услышанная, статья номер 8. Разница между святой тенью и тенью клипот. Все изменения происходят только в получающих, а в тени, то есть в скрытии, можно выделить два вида. Первый – это когда человек еще способен объединиться с товарищами, преодолев мысли о разобщении и замутненное ощущение. Он еще может справиться с тьмой и скрытием, еще сознает, что потерял цель, путь и Творца. Однако, как правило, никто не ведет самоанализ. Почему я испытываю такое ощущение? Откуда оно взялось? Я не психолог самому себе, мне просто плохо или просто хорошо, как ребенку. Я не делаю расчет на то, кто посылает мне это ощущение и эти мысли. Я варюсь в них, я погряз в своем теле, как малое дитя. А ведь человек должен уметь проверять себя. Чем вызваны мои ощущения и мысли? Как мне подняться над собой, над текущим состоянием? Как вытащить себя за волосы из болота? Человек всегда смотрит на себя со стороны. Да, я погружен в свое эгоистическое желание. Да, оно властвует надо мной. Верно, оно не позволяет мне объединиться, не дает пойти на урок, заставляет уходить в отрыв, повышает в моих глазах важность обычной жизни с ее будничными делами. Однако я вижу, что пребываю в этом состоянии и что оно противно цели. В каком же случае я могу это осознать? В случае, если у меня есть еще связь с чем-то внешним, с группой. Здесь-то и настает момент истины. Я могу проверить, а была ли у меня действительно связь с группой или нет. Если не было, то я ощущаю одного лишь себя. Мне плохо, мне ничего не хочется и так далее. Более того, я даже не отдаю себе в этом отчет и просто плыву в потоке без особых мыслей и желаний. Если же я был соединен с группой, если заключил с товарищами союз, согласно которому они помогут мне, даже когда я опущусь и устремлюсь прочь, тогда между нами сохраняется внутренняя связь. И мне все-таки будет важно, как они на меня посмотрят. Я не до конца позабуду о своих обязательствах, они поддержат меня. Короче говоря, у меня будут возможности посмотреть на себя со стороны и проанализировать свои ощущения. Таким образом, я уже буду разделен надвое. Мое «я» и его отношение к группе. Лишь тогда, держа связь с товарищами, я смогу проанализировать себя и благодаря этому начать подъем после падения. Иначе шансов нет. Я просто падаю и ухожу. Итак, первый вид тени человек может преодолеть, оправдав текущее состояние и поняв, что оно послано Творцом. И тогда позвать Творца на помощь. Зачем же я к нему обращаюсь? Не за тем, чтобы почувствовать себя лучше, ведь в таком случае я прошу аннулировать мое злое начало, которое он сам и создал, добавив к нему Тору, как приправу. И потому я должен просить именно этой приправы, чтобы свыше пришла сила отдачи и любви, сила единения, которая позволит мне пройти вперед ко второй линии. У человека есть возможность справиться с этой тьмой и скрытием, оправдать Творца и взмолиться к Нему. Пускай раскроет человеку глаза и даст ему понять, что это он посылает все скрытия. Оставшись беспомощным, не имея выхода, проклиная Творца, товарищей и свою жизнь, человек все-таки смотрит на свое состояние со стороны и вдруг находит лазейку. Он может потребовать от Творца спасения. Почему? Потому что не согласен с такой ситуацией, когда управление Творца кажется дурным, когда нет возможности оправдать его. Человеку больно от того, что он плохо думает о добром и творящем добро, будучи противоположным ему. Ведь если жизнь кажется мне скверной, это признак того, что я противоположен Творцу. Над всеми дурными состояниями мы должны выстраивать экран, масах и отраженный свет, Орхозер. Даже в наихудших состояниях мне необходимо раскрывать Творца как их источник, как свет полный нескончаемого изобилия, но преломляющийся во мне и обращающийся в зло, в тень и мрак из-за того, что мои свойства противоположны доброму и творящему добро, противоположны отдаче и любви. Так мы и движемся вперед, каждый раз проводя соответствующий анализ. Главное – постоянно выявлять эту точку, что я ощущаю, от кого это ощущение, для чего я его испытываю. В этом принцип нашей работы, которая и разделяет человечество на 1% и 99%. Из урока по статье из книги Шамати 3 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Пока не рассеется тень. Из урока в Бразилии. Баля Сулам, услышанная, статья номер 8. Разница между святой тенью и тенью клипот. Сказано, пока не повеял день и не побежали тени. Песнь песней. Необходимо понять, что такое тени в духовной работе. Дело в том, что человек не ощущает управления Творца, который ведет мир добром и во благо. Управление Творца – суть абсолютное добро. К этому постижению мы и должны прийти. Творец неизменен, и мы не ждем, что он в чем-то переменится. Ведь сказано «я себя не менял». Вечно добрый и творящий добро не может стать другим. Он абсолютен, и его отдача постоянна. Высший свет пребывает в абсолютном покое и наполняет все. Мы же раскрываем доброго и творящего добро, меняя свое восприятие так, чтобы от бесконечности со знаком минус, от реальности, представляющейся хуже смерти, и до бесконечности со знаком плюс, до наивысшего блага, вне зависимости от собственных ощущений, над ними ощущать, что все есть добро. Вот какой экран, масах, какое восприятие мы должны обрести. В эгоистическом желании мы ощутим наихудшие состояния, которые даже не можем представить. И все равно над своим желанием исправим себя так, чтобы понять и почувствовать это лучшее, что может быть. Вот какой перепад должен разверзнуться между нашими ощущениями внутри желания и тем, что мы раскроем осознанно. Творец не меняется, он лишь постоянно посылает нам состояния, все более тяжелые и скверные, как для животного тела, так и для души, чтобы над ними мы формировали противоположное восприятие, проникнутое отдачей и любовью. Ведь совершая отдачу, именно над всей тяжестью я раскрываю добрую волю Творца и солидаризируюсь с ним. Таким образом, человек раскрывает духовную жизнь только на фоне тяжких и дурных обстоятельств. Иначе ему не оторваться от нашего мира и не выйти в духовное. Сегодня процесс этот принимает глобальные масштабы. Ведь до сих пор мы развивались в обычном эгоизме сначала линейно, а в последние 200 лет экспоненциально. Однако эгоизм еще не связал нас друг с другом в глобальное интегральное целое. Сегодня же весь мир представляет собой группу, раздробленную, разбитую и нуждающуюся в исправлении. Группа эта делится на две части. 99% день ото дня все более взаимосвязанные и взаимозависимые, все более стесненные в своей жизни. Везде это проявляется по-разному. Да и сама возникла тенденция лишь недавно, но темпы ее развития высоки. Вторая группа этой общности, представляющая 1%. Внутренняя группа отличается своим желанием познать тайну развития, для чего оно и почему, что с нами происходит, в чем причина текущего процесса, как контролировать его или, по крайней мере, вливаться в него. Здесь-то мы и подходим к понятию тени, которая отягощает человеку жизнь, наваливается все более тяжким бременем, лишает интереса к привычным удовольствиям. Также и человек, желающий продвигаться духовно, ощущающий тяжесть в понимании и осознании, ему трудно помнить о важности пути и цели. Все это за тем, чтобы мы поняли, надо взять вожжи в свои руки, надо понять, что все трудности вызваны дурным началом, которое создал Творец. Высший свет постоянно приносит нам все новые проблемы, все большее отягощение, чтобы мы видели в этом тень и поднимались над ней. Когда человек не ощущает управления Творца, который ведет мир добром и во благо, его состояние определяется как тьма, что образовалась от тени, скрывающей солнце. И словно физическая тень, закрывающая солнце, не способна никак повлиять на него и оставляет солнце светить во всю свою силу, так и человек, не ощущающий управления Творца, никак не может изменить происходящее наверху. Отношение Творца к нам остается все тем же абсолютно добрым, а меняется лишь наше ощущение, чтобы мы поднимались над сомнениями и вопросами, каждый раз принимая управление Творца как стопроцентное добро. Когда мы завершаем очередной подъем, нам посылают еще большую тень, то есть еще большее отягощение, путаницу, сомнения, трения среди товарищей. Но чтобы Творец не устраивал между нами, мы должны собраться с мыслями и понять, все идет от Него. Нет никого, кроме Него, и потому каждую секунду мы обязаны сознавать Его добро. Если мы не завершаем текущую секунду ощущением доброго и творящего добро, то и не продвигаемся, поскольку данная ступень еще не взята. И потому в каждом состоянии мы сначала должны испытать дурные ощущения, путаницу, отсутствие сил, чтобы прийти на урок, потерю интереса к пути и к объединению в группе. Это происходит постоянно, если мы не сосредоточены каждое мгновение, фокусировка сразу исчезает. Ведь наше эгоистическое желание работает непрерывно, как счетчик с вечно вращающимися колесиками. Оно все время утолщает в нас желание, и мы все больше погрязаем в жизни нашего мира. В итоге, если мы не поддерживаем взаимосвязь, если не помогаем друг другу, если не держимся на ногтях, то рассеиваемся во все стороны. Группа распадается, и мы вдруг не находим ничего из ее основ. Вот что такое тень. Свобода от былых обязательств, бесчувствие, которое внезапно просачивается между нами густым туманом, погружающим все в сумрак. Эта тень скрывает от нас цель, важность объединения и духовного пути. В конечном итоге все тени, внутренние, внешние, частные и общие, приходят для того, чтобы мы прилагали усилия, работали вопреки им и над ними, раскрывали причастность, единение, связь, а в итоге Творца, доброго и творящего добро. Пускай даже мы не увидим воочию Творца и Его управления, но посредством чувственного и рассудочного анализа все-таки придем к такому ощущению. Это и есть завершение текущей ступени. Мы исправили злое начало, которое дал нам Творец. Злое начало проявляется только между теми людьми, которые хотят объединиться, которые намереваются исправить разбиение. Оно не раскрывается массам, составляющим 99%. У них нет злого начала. Они не собираются объединиться между собой, чтобы исправить духовное разбиение. Только мы проходим это исправление, присоединяя их к себе. Из урока по статье из книги Шамати 3 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Институт посткризисного мира. Ждите бурю. Часть 5. Из доклада по итогу международного исследования. Что касается следующего кризиса, то, на мой взгляд, грядет глобальное переустройство мира. Китай и США, и страны, которые сплотятся вокруг них, вот следующая схватка за мировое господство, и это неизбежно приведет к кризису, но он будет геополитический. Сергей Расов, Казахстан, политобозреватель Политком. Грядущий мировой кризис, возможно, будет иметь этическую, аксиологическую природу. Мы находимся в центре битвы между социополитико-экономической стабильностью, что наилучшим образом иллюстрирует пример Китая, и социополитико-экономической гибкостью, которую неплохо демонстрируют США. Ни то, ни другое не дает достаточно высоких результатов в области наиболее эффективного размещения ресурсов. Мика Пинеда, США, аналитик Rubini Global Economic LLC. Нынешний кризис скинул модель потребления на костер. Лоренцо Приве, Аргентина, доцент, университет, Чили.
Радиоверсия.
Ждать и надеяться. Мнение. Фабиан Зулек, экономист. Сегодняшняя Европа заметно отличается от той, что была несколько лет назад. Хотя многие говорят о завершении кризиса, верить в это не стоит, поскольку предстоит сделать еще очень много, чтобы добиться разрешения кризисной ситуации. Однако без стабильной экономики у Европы не будет будущего. Если совершить необходимое урезание и найти средства для помощи, будущее Европы будет более успешным. Худшее, что может случиться, это если Европа будет сидеть и ждать помощи извне. Реплика. Никакие финансовые ухищрения не помогут, а только скроют кризис, оттянут его раскрытие и тем самым сделают его еще более ужасным.
Радиоверсия.
Решение в образовании женщин? Мнение. Ашок Гаджил, профессор, директор отдела технологий Национальной лаборатории в Беркли. Мы – глобальная цивилизация, у нас глобальный транспорт, глобальная хозяйственная деятельность, и мы уже зависим от ресурсов всей планеты. Наша цивилизация настолько большая и мощная, что мы можем бездумно разрушить тонкую пленку жизни на нашей планете. В итоге главная задача, на мой взгляд, выяснить, каким должны быть законы новой экономики, потребление, численность населения, промышленность, управление обществом. Исследования раз за разом показывают, что лучший способ контролировать численность населения – это образование женщин. Образование останавливает процесс притеснения женщин и решает множество социальных проблем. В природе каждый вид хочет размножаться и процветать, но все виды живут в гармонии с другими видами, от которых они зависят, и только человек хочет занять всю площадь. Такое поведение не может быть долгосрочной моделью поведения. Мы должны развиваться по-настоящему, а не увеличивать потребление, истребляя мир. Сегодня мало кто думает о будущих поколениях, все думают про текущий момент. Реплика. Каббала говорит о том, что если бы мы освободили женщин от работы и направили бы их на курсы интегрального образования и воспитания, мы бы освободились от бремени безработицы, перестали бы производить ненужные товары, истощать ресурсы, загрязнять планету, а женщины, освободившись от ненужной работы на основе получаемых знаний, занялись бы образованием и воспитанием своих мужчин и детей, и мы бы получили решение кризиса во всех областях.
Радиоверсия.
Среда определяет сознание. Сообщение. Психологи и социологи давно предполагали, что ассоциативное поведение может распространяться подобно эпидемии, однако эта теория до сих пор оставалась спорной. Эксперименты показали, что люди чаще нарушают принятые нормы поведения, когда видят, что другие тоже так поступают. При этом дурной пример заразителен, трактуется расширенно, видя, что нарушается одно из принятых правил, люди позволяют себе нарушать и другие нормы. Согласно теории разбитых окон Джеймса Уилсона и Джорджа Келлингена, если кто-то разбил стекло в доме и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется мародерство. Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах и вести себя по-свински. В результате возникающей цепочки реакций приличный городской район может быстро превратиться в клоаку, где людям страшно выходить на улицу. Реплика. Окружение во всем формирует сознание, а затем и поступки человека, и он не в силах своему окружению противостоять. Возможность сформировать себя по своему желанию и решению сводится к поиску подходящего окружения, которое тебя сформирует. Так что свобода воли есть, через выбор, кто тебя лепит.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.